Глава 4. Москва, Гагаринский райком.
«Что, кстати, твой главный инженер? Говорил с ним о молодой любовнице?»
— спросил Некрасова Володин.
«Да, говорил, еще во вторник», — кивнул тот.
«И что?»
«И хочется, и колется, и мама не велит», — усмехнулся Некрасов. «Вообще он, конечно, не против. Глазки-то у него заблестели, когда я ему расписал, какая у меня классная студенточка с отдельной квартирой».
«У тебя?»
— удивленно уставился на него Володин.
«Ну, надо же мне было как-то разговор на эту тему вывести. У нас у всех есть любовница, имейте это в виду, если что. У вас, кстати, тоже. Я ему про это наплел, чтобы он почувствовал себя белой вороной в нашей стае».
«Серьезно?» — рассмеялся тот. «Ну, ладно. А дальше что?»
«Ничего. Второй день думаю, как мне их познакомить, чтобы это естественно выглядело, как случайная встреча. Не могу же я взять ее за руку и привести к нему, мол, нате, товарищ, получите, распишитесь и будьте счастливы. Он и так весь на измене. Пока что я сказал ему, что Регина с одним из нас встречалась, но он сейчас уехал, девушка вроде как свободна, можно попытаться».
«Так, есть у меня одна идея. Давай я организую им случайную встречу, как только она появится», — подмигнул ему Володин. «А ты маякнешь своему Ромео, что специально устроил все так, что начальство отправило к нему ту самую девушку, чтобы он на нее посмотрел. А если не дурак, то сразу и воспользовался такой возможностью».
Москва. Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Зная, что муж должен выступать сегодня по радио, Галия решила никому об этом не говорить после того случая с выступлением Аиши. Кто его знает, что придумает Белоусова со своим мужем? Да даже если ничего не придумает. Нет, судя по ее характеристике от начальницы, обязательно все же придумает какую-нибудь гадость. Понятно, конечно, ее желание, чтобы мужа продвигали по карьерной лестнице, но не такой же ценой, нормальных людей подставляя. Галия представила, как бы она отреагировала, если бы Паша ее попросил собирать слухи о тех, с кем она работает, чтобы он потом мог стучать на них. Нет, что хорошо в Паше, что ему никогда и в голову не придет к ней с такой просьбой обратиться. В 4 часа дня Галия сделала приемник чуть-чуть погромче и, сделанно равнодушным видом, села за свой рабочий стол. В кабинете были только она и начальница Ольга Вениаминовна, и ничто не предвещало беды. Где-то в середине программы началось выступление Павла, и она едва сдерживала улыбку, с наслаждением и гордостью слушала, как родной голос рассказывал о серьезных вещах простыми и доступными словами. Тут дверь в кабинет распахнулась, и чуть не бегом залетела Валерия Николаевна Белоусова, а за ней сотрудница из соседнего отдела. «Галия, там твой муж выступает по радио», — прокричала она. «Он же у тебя статьи пишет?»
«Пишет».
Смутилась Галия, припомнив, что сама же когда-то хвасталась публикациями мужа в труде, когда еще не понимала, сколько завистников в этой очень специфической организации. Как было просто работать на механическом заводе, насколько там все было понятнее в отношениях между людьми. «Значит, это он?» — включила Белоусова приемник на всю громкость. «И как твой еще и на радио оказался?» «Он...» призналась Галия, понимая, что уже поздно что-то сочинять. «Муж и сам был не рад, когда позвали на радио, и так очень загружен. Но его начальство очень просило, пришлось согласиться». Женщины слушали программу вполуха. Их больше не смысл выступления интересовал, а сам его факт. Они то и дело что-то комментировали и обсуждали. Наконец выступление Павла закончилось, и соседки во главе с Белоусовой ушли к себе в кабинет, прикрыв за собой дверь. «Сами не слушали и другим не дали», — с досадой проговорила Галия. «Ничего, еще повтор будет», — ответила ей начальница. «Правильно, что так сдержанно отреагировала. Коллеги будут меньше завидовать. Вообще, муж у тебя молодец. Такой молодой, а уже столько всего добился. И правильно ты им сказала, что его на работе ценят, и на радио выступать просили, а не он сам туда рвался. Меньше вопросов будет. Они же все уверены, что люди что только не делают, чтобы на радио или телевидение попасть». Каких вопросов и у кого будет меньше, Галия не поняла, но уточнять постеснялась.
И было очень приятно, что чему-то все же научилась, раз такая умная и разбирающаяся в интригах женщина, как ее начальница, ее хвалит. Начала она, конечно, не очень хорошо, но раз хвалит, значит, она движется правильным путем и все же к этой сложной работе приспособится.
Москва.
Пока я теребил в руках кусок лаковой черной кожи, Овчинников поделился, что им поставляет материал предприятие из Московской области. Записал себе в ежедневник его название. На выходе он со словами благодарности вручил мне оставленный заранее на вахте сверток. Там что-то булькнуло, но, судя по размеру, там было еще что-то, кроме бутылки. Только на обратном пути до меня дошло, что из-за лекции пропустил свое первое выступление на радио. Блинский блин, кто-нибудь интересно слушал? Вообще-то всем нашим дома сказал.
Москва, МГУ. Отпустив по домам своих комсомольцев после заседания комсомольского прожектора, секретарь комитета ВЛКСМ МГУ Гусев включил кипятильник и поставил греться воду. До конца рабочего дня осталось не так много времени. Пришло время перекусить. А то забегался и обед пропустил. Он достал из стола тарелку с сочниками из университетского буфета, включил погромче радиоприемник. На Первом канале начиналась программа «Ровесники». «Хорошо, что студенты МГУ стали появляться на радио», — думал он. «Недавно Аиша Аль-Багдади выступала, и как раз в «Ровесниках». Теперь еще Ивлева пригласили работать в детскую редакцию. Никогда не думал, что мои студенты сами туда прорвутся. Ивлева я, конечно, вряд ли услышу. Радионяню я не слушаю, но все равно. Для ректората все это очень хорошо будет звучать». А вось они еще и подумают, что я все это лично организовал, глядишь, и премия будет побольше в этом месяце. Гусев заварил себе чай, уселся поудобнее и приготовился приятно провести остаток рабочего дня. Программу он слушал краем уха, там редко бывало что-то полезное, но иногда он черпал из этих передач темы для политических диспутов и содержание для своих выступлений. Вдруг объявили следующего участника программы. Павел Ивлев от МГУ. Гусев чуть не поперхнулся от неожиданности. «Вот так, значит. А кто мне сказал, что он будет в радионяне?» Подумал он и сказал приемник погромче, пытаясь припомнить, с чего он взял, что Ивлев будет работать для самых маленьких. Говорили об акции «Бессмертный полк», о поисковых отрядах. В общем-то, ничего нового. Гусев обо всем этом уже знал, но сам факт выступления Ивлева в «Ровесниках» его почему-то очень удивил. Он прислушивался к голосу Павла и пытался представить себе знакомого студента-второкурсника, но картинка в его голове никак не складывалась. Ему казалось, что перед микрофоном сидит зрелый человек, и он никак не мог отделаться от этого ощущения. «Что за мистика?» — потряс он головой. Москва, Гагаринский райком. Как только Регина поняла, что им предстоит на следующей неделе полноценный рейд на предприятие, она сразу подумала, что вот он, ее звездный час, и сразу после университета поспешила в Гагаринский райком. Милиция на входе ее уже знала как племянницу Володина, она с ними вежливо здоровалась, мило улыбаясь, и уверенно проходила как к себе домой, уже без всяких пирожков. «Добрый день, Ольга Константиновна», — зашла она в приемную Володина и поздоровалась с его помощницей. «Герман Владленович у себя? К нему можно?» «Проходи, проходи, Региночка», — ответила та, приветливо улыбаясь. С тех пор, как Володин подтвердил, что она его племянница, отношение помощницы к ней резко улучшилось. Все вокруг прекрасно понимали, что при таком дяде девушка далеко пойдет по карьерной лестнице и с ней лучше дружить. Мало ли как в будущем пути пересекутся. А Регина сразу решила, что наглеть ни с кем не будет, со всеми будет вежливо и приветливо. Как любила повторять ее бабушка, ласковая теля молоко у двух мамок сосет. И к Володину дверь в кабинет открывать ногой она не собиралась. Обращалась к нему исключительно по имени-отчеству, несмотря на то, что для всех она его племянница. Тем самым она планировала подчеркнуть свое уважение к нему, зачем злить человека. И сегодня она скромно постучалась и заглянула в его кабинет. «Герман Владленович, можно?» «Проходи», — позвал он. «Ну, что у тебя?» «Сегодня было заседание прожектора.
На следующей неделе идем на фабрику «Свободный труд». Повторно.
«И что это за фабрика?» — заинтересовался Володин.
«Трикотажная вроде».
«Что выпускают?»
«Не знаю, протокол по рейду мне не дали посмотреть. А ходили они туда года полтора назад. А я же тогда еще не поступила».
«Ладно, смотри, слушай, запоминай, записывай», — велел Володин. «Потом доложишь, что это за фабрика».
«Хорошо, Герман Владленович, я пошла?»
«Подожди, раз уж пришла, сделаешь полезное дело, хоть не придется самому мотаться». Он встал и достал из шкафа папку, развязал ее, пролистал документы и, сложив их обратно, снова завязал. «Вот, отвезешь эту ночелочную фабрику и передашь главному инженеру Головину, записывай адрес. Возможно, в будущем, когда выучишься, будешь работать под его началом. Он в райкомовском кадровом резерве. Толковый мужик, далеко пойдет. Познакомься с ним, постарайся произвести впечатление».
Выйдя от Володина, Регина попрощалась с его помощницей и, дойдя уже почти до самой лестницы, задумалась. С каких это пор второй секретарь райкома КПСС сам документы развозит по предприятиям? У него есть помощница и полный коридор подчиненных. Может, это секретные документы, которые никому постороннему видеть не надо? Значит ли это, что он признал ее за свою? Регина огляделась по сторонам и прошмыгнула в женскую уборную. «Так, и что тут у нас?» Развязала она папку и принялась изучать ее содержимое. Честно, потратив минут 10 на старательное изучение документов, Регина аккуратно сложила все, как было. «Учиться мне еще и учиться, чтобы разбираться во всей этой тарабарщине», — разочарованно подумала она, сломав голову в бухгалтерских отчетах, и отправилась на фабрику, решив не откладывать в долгий ящик поручения Володина. На трикотажной фабрике «Луч» ее внутрь не пропустили, велели набрать по телефону главного инженера. Зато он не только очень вежливо с ней поговорил, но и лично пришел на проходную встречать. Регина это оценила. Мог ведь и секретаршу какую за ней прислать. Регине Головин понравился еще и потому, что постоянно смущенно улыбался. Она помнила, что Володин очень лестно отзывался о перспективах карьерного роста главного инженера и не стала отказываться, когда он пригласил ее в ресторан.
Святославль. Одну из сберкасс Иван посетил в обед, а во вторую успел зайти после службы. Придя домой, он достал из старого валенка в чулане жестяную коробку из-под чая, в которую утром переложил деньги, собираясь на работу. Доложил туда полученные деньги.
«Надо делать тайник», — напомнил он себе. «Это не дело такие деньги в чулане прятать. Там и мать с женой могут случайно найти, и вообще».
Тут взгляд его упал на самодельный металлический ящик для хранения двустволки с патронами. «О!» То, что доктор прописал, чуть не воскликнул вслух он и полез за ключом от сейфа. Там у него хранилась двустволка ИШ, банка пороха и несколько коробок с пустыми гильзами. Иван вытащил одну гильзу. А если туда денег натолкать? Он достал одну 100-рублевку и примерился к гильзе. Она точнехонько совпала по высоте. «Ну вот», — обрадовался Иван, — «напихать гильзу деньгами и хранить, как и положено, в сейфе». Вот уж куда жене точно доступа нет. Да она и сама туда не полезет, боится она оружия. Ночью, дождавшись, когда мать и жена уснули, Иван занялся расфасовкой денег. Сначала надо было определить, сколько денег входит в одну гильзу. Он скручивал 100-рублевки в рулон, последовательно добавляя по одной купюре. Но в какой-то момент он едва достал их обратно и решил не мелочиться. Лучше потратить больше пустых гильз, чем порвать деньги или вообще их не достать. Глядя на деньги перед собой, Иван вдруг припомнил, как Шанцев сказал, что не зря Павел его рекомендовал. Тут же вспомнилось, как он искал и нашел деньги Цушко, и как они с Пашей пролетели с ними из-за его неопытности. Он тогда столько денег нашел и государству сдал, а ему даже внеочередное звание не дали. Ему стало неловко. «Но Павел же дал мне второй шанс, порекомендовав меня Шанцеву. Значит, надо обязательно его отблагодарить», — решительно подумал Иван и отложил часть денег. Помимо этого, он также оставил на расходы 500 рублей, а остальное закатал в гильзы, разделив по 1000 рублей, уложил снаряженные гильзы обратно в магазинные коробки и закрыл в сейфе.
Москва, квартира Сатчанов. Родители Риммы с нетерпением ждали появления на свет первого внука. Екатерина Владиславовна покупала дочке на рынке свежий творог и сметану и привозила два раза в неделю. Точнее, Николай Алексеевич после работы привозил и Екатерину Владиславовну, и продукты. Вот и сегодня они приехали навестить молодых. Воспользовавшись тем, что Римма с тещей уединились в комнате, обсуждая что-то в журнале вязания, Павел пригласил тестя на кухню и предложил чай с зефирками. «Николай Алексеевич, в марте в Союз вернется зять Ивлева, и можно будет начинать заниматься плиткой». «Да, ты говорил», — кивнул тот. «А сколько времени уйдет на завоз первой партии? Как думаете?»
«Кто ж его знает?»
«Но до мая не успеем. Нам же надо еще ремонт будет делать».
«Не могу ничего сказать, Паш. Сам все понимаю, но не знаю».
«А что ты так переживаешь? Живете у нас, пока ремонт будет идти. Мы только рады будем». «Неудобно вас стеснять.
У нас 3 комнаты на двоих. Хватит прибедняться». С укором глянул министр на зятя.
«А еще такой вопрос, Николай Алексеевич. Паша Ивлев спрашивал, можно ли на долю родителей плитку заказать. Они в кооператив вступили. Квартира в очень плохом состоянии, тоже планирует большой ремонт. Он, кстати, сегодня по радио выступал и меня упоминал».
«Даже так? А что ж ты мне не сказал? Я бы тоже послушал».
«Да он и мне не сказал. Я случайно вообще услышал. Скромничает. Но я уже глянул программу. Повторять на выходных будут».
«Хорошо, я обязательно послушаю. А по плитке? Ну, Ивлеву-то плитку можно. Молодец он, далеко пойдет. Кстати, раз упомянул тебя в выступлении, то обязательно позвони, поблагодари».
«Это конечно», — с готовностью согласился Сатчан.
«А вообще, не болтая плитки нигде, сам понимаешь, все это не совсем законно. Чем меньше народу в курсе дела, тем спокойнее будем спать».
Хотел доехать до НИИ, перекрывшего путь к метро целому микрорайону, но с булькающим свертком от галантерейной фабрики было это делать не с руки. Поехал домой. Как выяснилось, Ирина Леонидовна с Загитом слушали мое выступление, очень хвалили.
«Молодец, Паш, все так по делу говорил»,
— высказался Загит.
«Я прям слушал стоя. Молодец».
«А мальчики-то твои тоже папку слушали. Да серьезно так. Даже угукали, когда ты самые правильные вещи говорил», — сказала Ирина Леонидовна. Вскоре мама пришла и занялась ужином. Мы с Загитом отпустили отдыхать Ирину Леонидовну, взяли мальчишек и пошли к маме на кухню. И ясное дело, что она тоже восторженно начала делиться своими впечатлениями о моем выступлении. «Очень приятно, когда тебя хвалят», — улыбаясь, ответил я. «Давайте, хвалите меня дальше». Мама рассмеялась такой счастливой улыбкой. Никогда ее такой не видел. «Да, жизнь у нас сильно изменилась к лучшему. Как вспомню, в каком виде застал их с бабушкой 2 года назад, так вздрогну. Деньги и не отсылали, самим едва хватало на жизнь. Злые, конечно, были от постоянной экономии. Да хотя бы даже бабушку вспомнить. Эльвира мне первые недели моего появления напоминала больше требовательного прусского сержанта, чем настоящую бабушку. Одни ее подзатыльники, которые она раздавала, как продавец с сдачу с бумажных денег, чего стоили. Вскоре пришли Галия и Ахмат, сели ужинать. Тут раздался звонок телефона. Звонила Маша Шадрина. «Извини, что дергаю тебя», — начала она, — «но сегодня было заседание прожектора. Ты не мог бы мне помочь?»
«Точно. Сегодня же Гусев их собирал. Я сам должен был ей позвонить».
«Конечно, Маша, о чем речь? Чем смогу, всегда помогу». «У нас рейд на следующей неделе. Повторная проверка по результатам старого рейда. Вы с Борщевским туда вместе ходили. Мне тогда и невдомек было послушать, о чем вы там говорили».
«А куда вы идете?» — напрягся я.
«Если мы с Борщевским, то это может быть одно из предприятий, которое нам отошло».
«Трикотажная фабрика. Там первичный сигнал был на столовую, а потом вы с Борщевским нашли нарушение пожарной безопасности. Не помнишь, в чем там конкретно были нарушения? Что мне проверять?»
«Ох, Маша, трикотажная фабрика? Нарушение пожарной безопасности?» «Вспомнил. А, это же наши матрасы из отходов производства. Эх, все же наш объект. Мне бы старый отчет взглянуть и фотки к нему. Можно устроить?»
«Да, конечно. В В понедельник будешь в университете?
В понедельник? Делано задумался я. А на какой день вы рейд назначили?
На среду, сразу после занятий.
Мне надо съездить на фабрику, договориться с руководством о каком-то косяке, чтобы у них нарушения пожарной безопасности нашли. Надо придумать какие. О, вот, к примеру, проходы захламлены мешками с отходами. Надо Маше и Гусеву дать возможность проявить себя. Результативный рейд, все такое. Попробую убедить руководство фабрики немного подставиться. Подскажу комсомольцам, куда смотреть. Зато они больше никуда не пойдут. Некоторые проверяющие ведут себя как чайка. Клюв занят добычей. Больше в данный момент ничего и не надо. И невдомек, что под ближайшей волной еще целый косяк рыбы.
Маш, понедельник занят. Давай во вторник приеду с самого утра.
Как тебе удобно. Гусев отпросит меня с занятий.
Даже так? Ну, отлично. Давай к первой паре и подъеду.
Спасибо, обрадовалась она и пожелала нам спокойной ночи.
Блин, спасибо, конечно, за пожелание, но уснуть мне теперь будет трудно. Надо вспомнить, на чем я их спалил с этими матрасами.
А сразу после нее Сатчан позвонил, принялся благодарить меня за то, что я о нем так хорошо отозвался в радиопередаче. Сказал, что в выходные во время повтора будет тесть его слушать тоже. А также намекнул, что мой вопрос с плиткой будет решен.
А, это ценная информация. Согласовал, получается, с министром. Прекрасно.
В пятницу Загид с самого утра уехал на сутки. Галия умчалась на работу. А мне предстояло сегодня посетить Камволку, таксопарк и райком. Надо предупредить товарищей насчет рейда нашего комсомольского прожектора и наметить план действий. Не успел я положить трубку после разговора с Волошиным из таксопарка, договорившись с ним о встрече сегодня, как зазвонил телефон «Межгород». Тут же схватил трубку. Звонил Иван Николаев из Святославля.
«Здорово», — удивленно проговорил я.
«В Москву собираюсь в выходные», — сообщил друг Иван. «Можно у тебя будет остановиться на один вечер?»
«Конечно. О чем разговор?» — ответил я, сам подумал. «Неужто хорошие новости?» «А как спросить, чтобы не спалиться? Телефон же на прослушке».
«Тебе Александр Викторович передает привет».
Видимо, сам догадался Иван, что мне надо как-то подсветить цель его приезда, а то молчание затянулось. «И ему тоже передавай», — ответил я. «А когда ты собираешься? В эти выходные?»
«Да».
«Блин, Вань, в эти выходные меня не будет в Москве. Уезжаем сегодня с женой. У нее юбилей был 20 лет. Вот подарок ей сделали всей семьей. 2 выходных дня без детей. Вернемся вечером в воскресенье».
«Мои ей поздравления. Ну, тогда в понедельник. Попрошусь на дежурство завтра. Увидеться хочется. Что так ехать-то?»
«Ну, конечно», — поддержал я его. «Приезжай, ждем». Положив трубку, задумался. Все же непонятно, то ли деньги, украденные Вагановичем, у города нашли, то ли Шансов мне хочет через Ивана какие-то поручения по Святославлю дать. Уж лучше бы первое. Хотя в этом случае не совсем понятно, зачем Ивану в Москву проезжать. Ага, если деньги у него появились, то небось хочет по московским магазинам пробежаться, всяким дефицитом разжиться. Подарки, роднее, все такое. Вполне понятное устремление после длительного денежного голода. Ну что же, тогда логично.